Суббота, 14 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино. Истории». И центральным сюжетом у нас сегодня будет, повод для встречи стал роман «Тапия 32» Алексея Конакова, который вышел в издательстве «Индивидуум». И я рад приветствовать нашего гостя Алексея в студии, в виртуальной студии писателя и литературоведа. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте все, кто будет смотреть этот эфир.
Попробую коротко ввести в курс дела нашу аудиторию. Роман, действие которого разворачивается в недалеком будущем, это Россия конца 21 века, переучрежденная Россия, используя терминологию из романа, который по решению ООН находится в карантине из-за своей агрессивной внешней политики 20-х годов. И слово «карантин» тут использовано не случайно, это настоящий дипломатический термин. Например, если мы помним события Карибского кризиса, тогда вокруг Кубы тоже Соединенные Штаты устроили карантин. Так они называли то, что в советской прессе под термином «блокада» проходило. Но мы возвращаемся все-таки в реальность романа, о котором сегодня будем говорить. И когда в России появилась новая власть, она решила, что главная проблема – лежит литература-центризме россиян и буквально отменяет русскую литературу. Почему? Потому что русская литература, сказать, насквозь пронизана империалистическими идеями. А что приходит на замену? Предлагают культуру шахмат. Вместо стихов учат шахматные партии. Историю общепринятую изучают по эпохам тех или иных гроссмейстеров или каких-то шахматных явлений. Вот в такой мир погружает нас Алексей Конаков. И в своем пересказе я ничего не перепутал?
Все верно, все верно.
Все, хорошо. И я вот вас представил как писателя литературоведа, то есть понятно ваше отношение к литературе и более того, кто вас знает. Также осведомлен, что вы еще занимаетесь поэзией и человек литературы, из мира литературы в самом широком смысле. А насколько вы увлечены шахматами?
Шахматы – это моя детская любовь. Я начинал с чтения подборок в советских журналах «Наука и жизнь». Там всегда была рубрика с какими-то партиями выдающихся чемпионов. Потом у меня был опыт посещения шахматного клуба, и я до сих пор вспоминаю с удовольствием о том периоде своей жизни. Но последние годы я сам не играю в шахматы, хотя стараюсь следить за тем, что происходит в этой отрасли человеческого знания. А происходит там действительно много интересного, много любопытного. И в том числе поэтому я начал писать «Тапию 32», потому что хотелось с читателями возможными поделиться вот этим интересным, волшебным, увлекательным миром.
И хочется узнать, говоря на языке телевизионщиков, о закадровой работе, о том, как создавалась концепция романа и какие изменения она претерпевала, в том числе и под внешними обстоятельствами. Потому что, с одной стороны, складывается ощущение, что вы хотели буквально рассказать историю шахмат, заинтересовать читателя, открыть этот мир с какой-то другой стороны, показать, что шахматы – это очень живая игра, полная страстей, и то есть, мир довольно интересный для изучения. Пригласить читателя увлечься шахматами. С другой стороны, вы отвечали на самые разные вопросы, в том числе вопросы, извечный русский вопрос, кто виноват и что делать. Но как все-таки, с чего все началось? Что было первопричиной этой идеи?
Да, действительно, тут сошлось сразу несколько контекстов, но первой причиной, побудительной, конечно, явились разговоры об отмене русской культуры, которые стартовали в феврале 2022 года. Вы все прекрасно знаете, высказывалось множество точек зрения, разной степени радикальности. И мне, с одной стороны, как человеку, погруженному в литературу, с другой стороны, просто как человеку, который живет в России и читает классические российские произведения, трудно было никак не отреагировать внутри себя. А в какой-то момент захотелось обсудить эту проблему публично. И я подумал, что было бы интересно провести такой мысленный эксперимент. То есть давайте доведем эту идею до конца. Да, действительно, русская литература такая плохая. Толстой и Достоевский учат нас империализму и другим неприятным вещам. Давайте подумаем, что случится, если в самом деле это отменить. Такая вот cancel culture. Но возник сразу же следующий вопрос. Пускай мы действительно отменили русскую литературу, но свято место пусто не бывает, надо его чем-то занимать. И тут, когда я стал думать, чем бы это место могло быть занято, я вспомнил о мире шахмат, который действительно очень богатый, как я говорил, и очень разнообразный. И здесь, опять же, интересно идет смычка с литературой, потому что, как выяснилось, российские литераторы о шахматах писали довольно мало. Мы можем назвать буквально несколько произведений, да, там «Набоков. Защита Лужина», одна глава у Ильфа и Петрова, может быть, что-то еще. Но этого действительно мало, и это удивительно, потому что, представьте, есть какая-то долина, и посреди этой долины возвышается очень красивая живописная гора, как, не знаю, там в Альпах Маттерхорн, и никто на нее не обращает внимания, никто не пытается эту гору описать, рассказать, сфотографировать. Вот примерно такая же ситуация с шахматами, потому что достижения россиян в этой области знания действительно выдающиеся, потрясающие. Очень много книг о шахматах на русском языке. Более того, зарубежные чемпионы мира и Роберт Фишер, и Магнус Карлсон всегда охотно признавались, что читали именно советские и русские шахматные книги. Ну и вот, соответственно, отмененная литература, поэтому в мире романа заменяется именно шахматами.
Я уточню, то есть у вас не было никаких задумок на эту тему до 24 февраля 2022 года?
Да, да, именно так. Я помню, как начал об этом думать где-то ближе, наверное, к лету, спустя несколько месяцев, когда уже дискуссии об отмене шли полным ходом.
А какие тезисы нам предлагают люди, которые говорят об отмене русской литературы? Самое основное, что от них исходит?
Ну, насколько я воспринимал эти дискуссии, буквально, что русская литература учит экспансии, империализму, патриархальному строю. Сам строй русской речи, русских романов такой, что люди, потребляющие эту продукцию, невольно становятся империалистами. Ну и, конечно, можно привести огромное количество конкретных кейсов. Ну, самые, наверное, знаменитые – это вот многократно обсуждавшееся стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины». Но ряд, вы понимаете, можно продолжать там и Пушкиным, и Достоевским, и всеми остальными. Лично мне кажется, все-таки это перекладыванием с больной головы на здоровую, и поэтому, как я полагаю, пересказ дискуссий об отмене, с которых начинается роман, должен считываться как страницы сатирические.
То есть, если мы говорим, ну, то есть, подытоживая, получается, это маргинальная довольно история. Никто в массовом сознании серьезно о таком не говорит, в массовом понимании. Я имею в виду об отмене русской литературы.
Вы знаете, мне трудно судить, потому что мы все в социальных сетях находимся в каких-то пузырях. Я вот отношусь к пузырю литературному, и в нем это до сих пор не утихает. Хотя, конечно, градус сильно снизился, но, тем не менее, разговоры ведутся и россиянами, и западными экспертами. И для меня это действительно было живо и важно. Может быть, люди, которые занимаются, не знаю, программированием, математикой или нефтедобычей, вообще не в курсе, что такие дискуссии ведутся и какой там накал страстей.
То есть какой-то градус. Можно ли сказать, что русская литература нуждается в защите? Классическая русская литература, в первую очередь.
Ну, нет, я не думаю, что она нуждается прям в какой-то защите. Все-таки, как говорит один знаменитый ныне шахматист, шахматы говорят сами за себя, так и хорошая литература, она говорит сама за себя. Я не думаю, что ее нужно защищать. Ну, знаете, было такое знаменитое изречение Теодора Адорна о том, что как можно писать стихи после Освенцима. Ну, вот сейчас именно на таких путях идут вопрошания к русской литературе, как можно писать и стихи или новые романы после того, что мы наблюдаем с 2022 года.
Когда вы говорили о защите, естественно, защита Лужина снова у меня всплыла в голове, и вы защиту Лужина уже упоминали. Можете ли вы сказать, что эта книга в какой-то степени послужила для вас референсом? Или, например, Галина Зифович видит в вашем романе отсылки к Стругацким? Некоторые склоняются к тому, что тут очень-очень хорошо прочувствован дух «мы» Замятина. С кем вы согласитесь?
Да, то есть есть прямые цитаты из «Защиты Лужина» и из «Братьев Стругацких». К «мы» я напрямую не обращался, но если говорить о том, что «Защита Лужина» является неким референсом, наверное, стоит уточнить, что она является референсом скорее негативным. Я об этом, кажется, уже рассказывал в каких-то аудиториях. Суть в том, что когда вы читаете «Защиту Лужина», будучи погружены именно в шахматы, вы видите, что там не хватает конкретики, там не хватает вот этого шахматного мяса, и многие шахматисты, они прямо жалуются на это, что как-то шахматы там показаны слишком абстрактно. Поэтому игроки, насколько я могу судить, гораздо больше ценят вот эту главу из «Ильфа и Петрова» про Васюки, не потому что она какая-то смешная, а потому что она насыщена именно конкретикой. Там вы встречаете Миноласкера, Капабланки, названия каких-то дебютов, даже сплетни о том, что Ласкер якобы обкуривал своих соперников сигаретами, они имеют основание, потому что Немцович, один из исторических соперников Ласкера, действительно не терпел табачного дыма и устраивал скандалы. И поэтому, держа в голове «Защиту Лужина», я думал о том, что хорошо бы написать роман о шахматах, где шахматы будут представлены не так коротко и абстрактно, как у Набокова, а во всей своей полноте, красоте. Я не думаю, что это имеет какую-то просвещенческую функцию. Все-таки, если вы хотите просвещаться, лучше читать профессиональных историков. Но, может быть, «Табия 32» таким образом кого-то заинтересует миром шахмат.
И главный герой романа, подобно профессору Роберту Лэнгдону у Дэна Брауна, пытается установить истину о разных вещах и явлениях, которые он узнает по ходу повествования, и, в частности, о ничейной смерти шахмат. И такая концепция существует, и не только по отношению к шахматам и к разным играм, связанным с логикой. И все сопровождается разными материалами со ссылками на определенных шахматистов и гуру игры, может, теоретиков игры. Можете ли вы сказать, что практически все документы, книги, которые присутствуют в книге, они настоящие, разве кроме тех, которые там в далеком будущем были написаны?
Да, все так и есть. То есть это вполне конкретные цитаты конкретных гроссмейстеров, конкретные теории. Ключевое место там занимает статья Владимира Крамника, где он предлагал альтернативные правила шахмат, допустим, где отменена рокировка, или фигуры могут есть свои собственные фигуры своего же цвета. Она вышла в 2020 году, это большой доклад, его можно найти в интернете, прочитать, 98 страниц с описанием этих правил. То есть интерес в том числе заключался мой писательский в том, чтобы из каких-то реальных отсылок, реальных кирпичиков выстроить здание, которое будет уходить уже в допущение, собственно, фантастическое.
Напомню, что это программа «Книжная казино история». Меня зовут Никита Василенко, и у нас в гостях Алексей Конаков. В центре внимания роман «Табия 32», роман, который вышел в издательстве «Индивидуум», и помимо лайков, конечно, напоминаю, что нужно сходить в наш магазин diletant.shop, где много разных лотов, мерч, какие-то винтажные артефакты. Но сегодня прошу обратить ваше внимание на журнал «Горби». Выпуск, свежий выпуск у нас появился. Он посвящен событиям Второй мировой, совместному противостоянию союзников. Это Советский Союз, Великобритания и США. Три солдата вынесены на обложку. И о том, как это было тогда и почему не получилось продолжить взаимодействие, почему вся дипломатия времен Второй мировой войны в итоге привела к новой, но уже холодной войне. Ответы на эти и другие вопросы есть в журнале «Горби». И, пожалуйста, обратите внимание, что он ограниченным тиражом выходит, всего 999 экземпляров. Это связано с тем, что если больше напечатать, надо получать лицензию, поэтому в какой-то степени это такой новый самиздат, так что успейте захватить свой выпуск. Ну а мы двигаемся дальше, и вот вы как раз все время у нас возвращается разговор к Набокову, защите Лужина, я думаю, это еще будет впереди нашей программы продолжаться. Вы сказали, что шахматистам не хватило там мяса, не хватило терминологии, не хватило каких-то вот таких ключевых фактов о мире игры в шахматы. Вам же, ну, это мое личное мнение, удалось создать русский шахматный язык внутри книги, новояз. Потому что понятно, что раз литература ушла и заменила шахматы, то шахматы начали влиять на речь россиян. И как проходила здесь работа? Насколько вам приходилось включать филолога и прорабатывать концепцию этого нового языка?
Да, наверное, это был самый интересный момент, с которым мне пришлось столкнуться, потому что, как вы заметили, так и есть. Уж когда мы убираем из школы Пушкина, Достоевского и Толстого и на их место ставим Карпова и Ботвинника, то должен поменяться язык. И, может быть, вообще это самое важное было для меня в романе, потому что с точки зрения сюжета там нету каких-то откровений. То есть я взял классическую форму русского романа, которой многие вопросы уже разработаны, решены, она легко воспринимается читателями, и в то же время она достаточно проста для писателей, потому что огромное количество ходов отработано уже десятилетиями, столетиями. А вот то, как должен измениться язык под действием новой реальности, новых обстоятельств, это действительно было любопытно. Я не могу сказать, что прямо сам, наверное, додумался до такого тезиса. Меня на это вдохновили споры вокруг романа «Вторжение», который написала Юлия Яковлева. Наверное, вы знаете эту писательницу, ее работы. В общем, этот роман, который посвящен вторжению Наполеона в Москву в 812 году, ну, в Смоленск, много ругали за то, что там какой-то совершенно неправильный язык, какие-то странные выражения, и упрекали, что ну, так не говорили русские люди в 812 году. И я согласен был с такой критикой, пока один философ не объяснил, что это литературный эксперимент, каким был бы язык, если бы российское высшее общество говорило не на французском, а на английском. Как бы он поменялся, какие были бы идиомы, и тогда все становилось на свои места. Ну и, соответственно, я попытался пойти примерно тем же путем применительно к литературе и шахматам, и это было увлекательно. То есть вы берете какие-то шахматные клише, ну, вот как там учат, например, конь на краю доски – это нехорошо, и тем более в углу доски. И, соответственно, когда кто-то стоит где-то там в сторонке, ему говорят, ну, не стой конем в углу. Или есть такой знаменитый шахматный дебют, который называется «Бон Клауд». Это самое нелепое шахматное начало, которое противоречит всем канонам. На втором ходу вы ходите королем, и таким образом, что он мешает всем вашим фигурам. Ну, собственно, «Бон Клауд», как я понимаю, это дым из курительной трубки наркомана в буквальном переводе. И поэтому вместо слова «нелепость» в романе говорят «Бон Клауд». Опять же, вместо «О боже, о господи» используют название богини шахмат Каисы. Ее постоянно поминают. Ну и так далее. Это достаточно большая работа. К сожалению, наверное, чтобы увидеть все эти шутки, надо более-менее разбираться в шахматах. Для кого-то они могут быть и неочевидны, но я все-таки надеюсь, что читатели, даже если они в шахматы никогда и не играли, смогут получать удовольствие в этом романе от каких-то других вещей, от сюжета, от детективной, от любовной линии, от альтернативного мира, от пейзажей, от разговоров.
Я как раз тот самый писатель, простите, еще не дорос до писательства, читатель, который не разбирается в шахматах. И здесь я полностью согласен, что вам, да, это я уже снова повторяюсь, удалось создать этот язык, потому что у меня было погружение, что да, я полное погружение в атмосферу будущего, где есть много незнакомых слов, как будто я проспал 50 лет, и меня вот разбудили, и я начинаю погружаться в общество, изучать, ловить какие-то логические объяснения тех или иных фраз, не знаю, там, явление, это очень классно. Это получилось, и я вот перед этим расписываюсь, перед нашей аудиторией. Но все-таки вы в начале эфира упомянули, что шахматы – это ваше, скорее, детское увлечение, хобби. А значит ли это, что вы использовали помощь консультантов, тех, кто лучше вас разбирается в шахматах, может быть, обращались к каким-то гроссмейстерам?
К сожалению, нет, у меня нету знакомых гроссмейстеров, но я просто засел за классические шахматные книги, которые когда-то я читал, какие-то были новые, и на какое-то время действительно погрузился в изучение материала, который, повторюсь, оказался очень любопытным, и, в принципе, чтение шахматных книг само по себе – это род удовольствия, тем более, что особенно старые шахматные книги, они написаны таким языком, что интересно читать, опять же, людям не сильно играющим. То есть книжку Немцовича «Моя система», мне кажется, можно вообще преподавать в качестве self-help пособия для людей, которые страдают обсессивно-компульсивными расстройствами, которые тревожатся, потому что у Немцовича все построено на профилактике. Он постоянно о чем-то волнуется, но он не считает себя в этом виноватым. Наоборот, он выстраивает стратегию игры только на этом, а можно на этом выстраивать и стратегию жизни. То есть мы знаем, что когда-то у нас был Дейл Карнеги, сейчас в моде стоики, которые тоже учат, как жить и не тревожиться. И было бы интересно, если кто-нибудь написал self-help книжку на основе идеи Немцовича. Точно так же был знаменитый гроссмейстер Тартаковер, о нем есть даже песенка у Псоя Короленко, может быть, вы и слышали, как говорил гроссмейстер Тартаковер: уж лучше план плохой, чем никакого. И он славился огромным изобилием шахматных афоризмов, которые тоже смешны, интересны, даже если вы в шахматы не играете. И понятно, что простой читатель не будет лезть в эти древние книжки, их читать, находить там что-то интересное. И я надеюсь, Табия 32 хотя бы в определенной части смогла передать очарование вот этих старых шахматных книг.
Мне кажется, вы сейчас практически договорились, сказав, что было бы здорово, если бы кто-то написал книгу «Самопомощь на основе идей Немцовича». Звучит как, что вы уже работаете над этим.
Ну, нет, пока у меня другие планы. Я вообще рассматривал свою попытку написать такой классический русский роман скорее в качестве партизанской разовой вывозки. То есть у меня нет плана писать большие...
Выговориться.
Дальше. Ну, не то, что выговориться, скорее попробовать новую форму, новый жанр, посмотреть, как она вообще позволяет осуществлять те или иные идеи, потому что так-то я... скорее интересовался всегда другого типа литературой.
Я напомню, что это программа «Книжное казино истории». У нас в гостях Алексей Конаков, в центре внимания его роман «Табия-32». Меня зовут Никита Василенко. Сейчас небольшая пауза, и совсем скоро мы вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Книжное казино истории». Никита Василенко, Алексей Конаков в виртуальной студии. Роман «Таби 32» вот у меня на столе. Я показываю обложку, чтобы вы ни с чем не перепутали и нашли его на прилавке книжного магазина. И также доступны в разных, маркетплейсах вот, в продаже. И не забывайте поддержать нашу трансляцию лайками, подписками на каналы «Живой гвоздь», «Дилетант» и другие ресурсы нашей медиаплатформы. Слушайте нас на радиоканале, интернет-радиоканале «Эхо» и заходите в магазин «Дилетант.шоп», где сегодня ваша задача обратить внимание на новый выпуск журнала «Горби», посвященный союзникам. Ну, а мы двигаемся дальше, и вы, Алексей, предлагаете нам широкий круг тем, которые поднимаются в романе, на которых хочется говорить, но я пользуюсь тем, что прочитал роман с большим удовольствием, хотел бы еще попутешествовать по вашему миру, вашему вымышленному миру, и узнать, что к чему там прилагается. И когда вы сказали, напомнили, что вместо «О Боже» жители вашей вселенной говорят «О Каиса», правильно я понимаю, что, по сути, шахматы заменили не только литературу, они стали какой-то такой всеобъемлющей частью жизни, как в свое время был марксизм-ленинизм?
Мне кажется, это верное замечание. Наверное, в некотором смысле так и есть. Тем более, что этот роман, он же в том числе об идеологии. При том, что многие понимают идеологию как какую-то ложную картинку, да, которую можно отодвинуть, тогда вы увидите, как все якобы по-настоящему. Я в этом плане немножко по-другому отношусь к понятию идеологии, как нас учил французский марксист Альтюсер. Идеология – это не то чтобы намеренный обман, а это воображаемое отношение людей к реальным условиям их существования. Мы всегда как-то относимся к тому, как мы существуем, эта идеология и есть. Поэтому невозможно вне идеологическое восприятие мира, но одну идеологию можно заменить на другую. Так же, как марксизм, ленинизм был заменен в 90-е годы, а в мире романа вот такой новой всеобъемлющей действительно идеологией становятся шахматы. И на таком примере, мне кажется, можно более выпукло показать некоторые стороны функционирования идеологии, ее насаждения, показать то, что у любой идеологии есть начало, она когда-то началась, и всегда она изобретается.
Вот как пример, то, что действие романа перенесено в Санкт-Петербург, и там произошла, добрать нужное слово, хотел сказать декоммунизация, но в данном случае нет, это не декоммунизация. Мы уже, в принципе, с этого начали. Переучреждение, в том числе идеологическое, пространство городского, и вы перепридумали топонимику родного города. Ленинград, Петербург – это ваш родной город, я не путаю.
Да, все верно.
Да-да, и, собственно, поэтому вы, наверное, переместили действие романа, чтобы быть поближе к дому, потому что дом понятнее, как пространство всегда.
Да, просто Петербург я знаю лучше, чем остальные города. Ну и плюс все-таки мир романа, он искусственный, он умышленный. И логично, чтобы действие искусственного и умышленного текста разворачивалось в самом умышленном и искусственном городе России, в Петербурге.
А чем вы руководствовались, когда давали те или иные имена старым улицам и площадям? Там, не знаю, улица Крамника, метро Спасская, в принципе, да, тут понятно, как это все обыгрывается.
Да, то есть, с одной стороны, там есть игра на созвучиях, ну, либо на совпадениях. Метро Спасская якобы в честь шахматиста Спасского, или Юсуповский сад не в честь графа Юсупова, а в честь шахматиста Артура Юсупова. Где-то это построено на каких-то рифмах и созвучиях. То есть у нас в Петербурге есть Свердловская набережная в честь Якова Свердлова, В мире романа она называется Свидлеровской набережной в честь гроссмейстера Петра Свидлера, который, кстати, тоже живет в Петербурге, если я не ошибаюсь. То есть тут созвучие. Где-то это более-менее произвольные вещи, то есть я брал какие-то самые знаменитые имена из мира литературы, Достоевский, Пушкин, и пытался заменить их именами отечественных, что принципиально гроссмейстеров типа Ботвинника, Алехина и так далее. Ну, из таких, может быть, не самых очевидных вещей, о которых, может быть, интересно сказать, давным-давно Сергей Шнуров открыл в Петербурге бар, который называется «Синий Пушкин», работает до сих пор. Ну, соответственно, раз мы Пушкина заменили на Ботвинника, то в мире романа этот бар называется «Синий Ботвинник». Или, опять же, город, который раньше был царским селом, потом он стал город Пушкин, пригород Петербурга, сейчас он тоже называется город Ботвинник. Или знаменитое кафе «Борей», которое расположено на углу Невского проспекта и Литейного, где собиралась андеграундная тусовка советская и постсоветская, поэты во главе с Аркадием Драгомощенко и другими. Оно называется «Кафе Бореев», опять же, в честь великого гроссмейстера, секунданта Крамника Евгения Бореева.
Еще один сюжет, который вы разбирали в книге, связан с конфликтом традиционных и нетрадиционных ценностей, в данном случае шахматных ценностей. Одна вот эта формулировка «традиционные шахматные ценности» это, конечно, заставляло улыбаться. И этот сюжет попал в книгу, потому что конфликт прогресса и новаторства в принципе заложен в природе человека, и вам захотелось его изучить?
Ну, мне казалось интересно, опять же, показать, что многие вещи, которые считаются натуральными или, наоборот, ненатуральными и неестественными, они легко придумываются и возникают из ниоткуда. То есть нам смешно должно быть, когда мы читаем, что вот стандартная расстановка шахмат, она традиционная, симметричная, естественная, да? Хотя эта игра, она по определению искусственна. А когда другие люди играют в шахматы Фишера, где расстановка фигур является произвольной, определяется жребием, это неестественно, это ненормально, это противоречит традиционным ценностям, и может называться фигуросмесительством и так далее, мы со стороны видим, что это, конечно, нелепые возражения. Да? Как можно одни правила игры считать естественными, а вторые какими-то ненормальными и извращением? Но ведь то же самое применяется к огромному числу феноменов жизни нашей повседневной, обычной. Кто-то говорит, там, неестественно девушке ходить в брюках, девушка должна ходить в юбке. И тут вопросы естественного и неестественного точно так же надуманы и нормальны, как в случае шахматной игры. Поэтому это был способ поговорить вот об этой стороне, опять же, идеологии. В то же время шахматы, которые играются в романе по правилам Фишера, важны для развития сюжета, поскольку одна из пружин – это идея ничейной смерти, то шахматы Фишера предлагаются в качестве противоядия от этой угрозы, и на вот эту коллизию замешана довольно большая часть сюжета.
Насколько главный герой книги был независим от вас? То есть вы сказали, что хотели написать классический русский роман, но значит ли это, что вы уже знали концовку? Сейчас без спойлеров, я просто говорю, как есть, знали, как закончится эта книга, или ваш герой все-таки был живой, и вы дали ему выбрать то, как закончится сюжет романа с ним?
Я все знал заранее, и мне, в общем-то, кажется, что большая часть книг, хороших книг, с сюжетом, она именно таким образом и создается. То есть писатель представляет, чем все закончится. И я, честно говоря, не очень верю, когда писатели рассказывают об обратном, о том, что
Почему?
Якобы... Вот по собственному опыту, по опыту чтения, по опыту общения с другими литераторами, мне кажется, в лучшем случае это кокетство. Иногда это может быть даже сознательное введение в обман читателей, что вот мы не знали, герой сбунтовался, мы находимся в разных реальностях, герой по определению не может сбунтоваться, потому что вы творите его своими руками. Поэтому,
а
да.
Какие-то второстепенные персонажи имеют возможность сбунтоваться?
Ну, да, вы к ним скорее относитесь как к каким-то, может быть, декорациям. Вот вы эту декорацию установили, а потом забыли ее убрать. И в какой-то момент выясняете, что она снова где-то проявилась, и, может быть, удачно, и вы ее оставили. Потому что все-таки преимущество автора перед своими героями, что он-то может вырезать любой момент текста, убрать, сократить, отредактировать. Они этого сделать не могут. Да, так к чему я вел? Да, все было, в общем-то, заранее известно. Тем более, повторюсь, мне очень важен вот этот посыл, что книжка является умышленной и надуманной. С одной стороны, это отсылает нас к шахматной партии, где пешки и кони тоже не имеют своей воли, они ходят так, как их поставит игрок. С другой стороны, у романа, вообще говоря, я определяю этот текст не как роман, а как фантастическую оперу. Именно потому, что опера – это жанр очень надуманный, очень искусственный, где тоже известно, когда кто умрет, когда сверху спустится на канатах бог, выскочит дьявол на пружинках и так далее. И главное не в этом, не в сюжете, не в независимости персонажей, а скорее вот в приключениях языка, вопросах идеологии, в описании другого мира.
Человек и система, насколько в этой концепции романа для вас было важной составляющей, важной темой?
А вы могли бы раскрыть, что вы вкладываете в этот вопрос?
Потому что главный герой во многом он противостоит некой системе. Ну, противостоит на том уровне, на каком он постепенно раскрывает сущность этой системы. И то есть, я даже сам запутался в своих вопросах. Но ключевое, что, например, если брать классическую антиутопию 1984 Джорджа Оруэлла, там мы видим, что в конце он полюбил большого брата, и система победила. В данной ситуации я не буду раскрывать сюжет, финал концовки, но являлась ли, была ли у вас задача именно проверить, а как человек будущего может противостоять системе, и вообще существует ли система в будущем?
Вы знаете, меня скорее увлекало какое-то общее спиралеобразное движение, потому что начинается все с какого-то конкретного маленького узкого кейса, узкого случая. Человеку нужно, чтобы написать свою какую-то работу, найти определенные статьи, он начинает их искать, и вот что-то почему-то их нет. И постепенно этот частный случай, это очень узкая вроде бы коллизия, начинает разворачиваться, становиться все шире и шире, захватывать новых людей, новые обстоятельства, возникают какие-то новые вопросы, и в итоге да, человек приходит к пониманию, что тут глобально все по-другому, не так, как он думал, и перед вот этим открытием он застывает и должен принять какое-то решение. То есть, знаете, такое, не знаю, как это назвать, зумирование или что-то еще, когда от маленького масштаба камера улетает ввысь, и мы охватываем весь мир. То есть сам этот жест, скорее, был мне любопытен. Изначально я не ставил задачи, там, вот человек, система, кто кого победит и как быть в этой ситуации. Просто такое разворачивание сюжета, которое от малого должно было привести к чему-то грандиозному.
А вы могли представить это не в жанре классического русского романа, а сделать, не знаю, как детектив? И понятно, что детективная составляющая есть, но именно то, с чего я начал. Ваш персонаж во многом мне напомнил Роберта Лэнгдона, Дэна Брауна, но это же классический детектив получается.
Да, дело в том, что последние несколько лет я очень полюбил именно русскую классическую литературу. Мне кажется, эта форма, которую вроде бы уже отменили, отбросили. Сейчас же не очень много пишется романов в таком духе. Все пишут в основном автофикшн от первого лица, о своих переживаниях и травмах. И мне просто было любопытно посмотреть, может ли эта вроде бы забытая, оставленная форма из 19-го, начала 20 века поработать сейчас, и какой эффект это окажет, как к этому отнесутся читатели. И, на мой взгляд, в этой форме еще очень большой потенциал, очень большие ресурсы, она умело соединяет какие-то совершенно абстрактные вещи с вещами конкретными, сюжетными, и я возлагаю на нее определенные надежды и сейчас. Поэтому как-то с самого начала у меня была установка, что я использую форму классического русского романа, о детективах в духе Агаты Кристи я, наверное, не думал. Хотя, ну, если так думать о русских романах, Достоевский же тоже считается вырос из детективов.
Да, и во многом его называют отцом детективов, как это было у Бориса Акунина, роман «ФМ», где он попытался обыграть как именно такой классический детектив «Преступление и наказание», якобы утерянная рукопись Достоевского там присутствовала. Это был замечательный книжный эксперимент. Алексей, спасибо вам большое, что пришли. Время пролетело незаметно. Мы должны уступить наш эфир рубрике «Книжечки». Еще осталось у меня много вопросов, но я думаю, это как раз повод для новых встреч. И напомните, что у вас, скорее всего, состоится скоро встреча в Москве с читателями. Где и когда это будет?
Если будем живы, как говорил Толстой, то 28 сентября в Переделкине на фестивале, который устраивает издательство «Индивидуум».
Спасибо большое. У нас в гостях Алексей Конаков, писатель литературовед, и в центре внимания был роман «Табе-32». Ну а мы переключаемся на рубрику «Книжечки» с Николаем Александровым. И вот-вот она уже появится в эфире. Но я напомню, что поддержите канал лайком, поделитесь с друзьями трансляцией и просто заходите в наш магазин «Дилетант.шоп». Но, Николай, вам слово. Добрый день.
Никита, привет, добрый день. Обещал я немного поговорить о ярмарке, которая открылась в Праге. И, собственно, сегодня уже второй день, как работает ярмарка. Ну, на самом деле, что здесь любопытно? Любопытно, конечно, посмотреть, кто принимает участие. И это, ну, издательства, которые уже всем достаточно хорошо, некоторые из которых достаточно хорошо знакомы уже всем, ну, вроде издательства Freedom Letters, да, или, например, Бабук или Видим. Но есть на самом деле издательства, которые, может быть, не слишком хорошо еще известны. Небольшие издательства, которые соединены с книжными магазинами, как, например, издательство «Бабель». Журналов довольно много, тех, которые до недавнего времени не особенно звучали, или не, ну, или вовсе не были известны, или были известны скорее только тем, кто жил за пределами Российской Федерации. Ну, например, старейший журнал, в который издается в Праге, «Русское слово», он как раз относится к тем изданиям, о которых, наверное, слышали. А вот, например, журнал, который основал Максим Осипов, «Пятая волна», в Нидерландах, я думаю, мало кому известен. Ну, хотя бы по той простой причине, что журнал возник всего лишь навсего в 2023 году. А напомню, что Максима Осипова, я думаю, многие достаточно хорошо знают по, ну, в первую очередь, по его замечательным произведениям, да, по его рассказам о буднях, врачебных буднях, о провинциальной жизни. Я напомню, что Максим Осипов был, долгое время работал кардиологом в Тарусской больнице, и, собственно, его рассказы о буднях этой больницы, они, пожалуй, и составили ему славу и популярность. Но затем, конечно, не только этой медицинской темой, так скажем, записками врача ограничивался Максим Осипов, и вот, как видите, стал основателем журнала.
А в рамках ярмарки проходят круглые столы, встречи с писателями?
Да, конечно, конечно, конечно. То есть, ну, во-первых, конечно, одна из, собственно, дискуссий, которая ведется, да, то есть вот одна из панелей, она, конечно, связана с вообще свободой выражения, с цензурой. Ну, Александр Гаврилов, например, обсуждает с Ярком Клоцом одна из, ну, можно сказать, диалогов, скорее, чем бесед или дискуссий, проблему там издата, цензуры там издата и вообще, собственно, издательского дела за пределами России. И, ну, кстати, модерирует встречи с писателями и презентации книг Ольга Бычкова, всем хорошо известно.
Точно, я видел фотографии, да, в социальных сетях.
Вот. Понятно, что одна из главных тем – это война. И понятно, что вот этот контекст учитывается. И ну, во-первых, большинство книг, которые представлены, да, они так или иначе с войной связаны, да, и учитывается этот контекст. Ну и во-вторых, действительно, вот эта необходимость в свободном высказывании, эта тема настолько актуальна, что, ну, мимо нее просто не пройти. И в этом как раз ничего удивительного нет. Но можно сказать, что на самом деле, пожалуй, эту ярмарку, ну вот я в прошлый раз говорил о московской книжной ярмарке, да, и говорил о том, что как-то очень странный поддерживается международный статус книжной ярмарки московской, когда представительство зарубежное ограничивается Китаем, Ираном и Республикой Беларусь. Но на самом деле и пражская книжная ярмарка, она только начинает свою деятельность. Да? То есть вроде бы по своему составу или по внерамочной программе, да, потому что существует еще и детская программа, детские книги представлены, разумеется. Вот. А, несмотря на это, конечно, задачи ярмарки на самом деле иные. И это скорее манифестация русскоязычного книжного издания за рубежом и возможность или отстаивание возможности издаваться и печататься на русском языке, с чем, в общем, связаны, ну, достаточно серьезные проблемы, да, у российских авторов или у тех авторов, которые пишут на русском языке, то, что касается их переводов на иностранные языки, с этим возникает довольно много проблем.
Которые носят политический характер, в первую очередь, сейчас.
Ну, да, я не знаю, как это назвать. Можно ли сказать, что эта проблема носит политический характер? Скорее, этико-политический. Русский язык воспринимается как вот все эти обыкновенные штампы, которые повторяются. Русский язык воспринимается как язык агрессии. Интерес к русскому языку не то чтобы уменьшается, но, во всяком случае, даже возникает подозрение. Поэтому любое продвижение за рубежом русской книги обрастает достаточно серьезными трудностями. Меньше переводов, за исключением только тех авторов, которые достаточно хорошо известны и которые и до этого переводились на русский язык. И это чувствуется и в академической науке, и в книгоиздании. И в этом смысле привлечение внимания к книге на русском языке и отстаивание права высказывания на русском языке, в каком смысле даже отстаивание культуры, которая не исчерпывается только лишь военным контекстом. Нельзя сказать, что русский язык – это всего лишь навсего язык агрессора. Он этим не исчерпывается. Да? Он гораздо больше, чем сама агрессия. Так вот, это действительно достаточно важно. И, пожалуй, ярмарка в Праге в этом смысле носит еще и презентационный характер. Она представляет, манифестирует русскую культуру, указывая, в частности, еще и на то, что с Россией, с русской книгой, с русской литературой может связываться не только агрессия и война, а еще что-то, еще нечто. И вот эта манифестация достаточно важна. Так же, как важно, понятно, что приехали люди из самых разных стран. Вот я назвал издательство, вернее, «Пятую волну», журнал Максима Осипова. Это Нидерланды, и представлены писатели и авторы, которые живут в Берлине, например, журнал «Другие берега» берлинский, да, авторы из Латвии, из Франции, замечательная совершенно Тургеневская библиотека и издательство Тургеневской библиотеки, одно из старейших эмигрантских изданий, так же, как и «Имка Пресс», довольно хорошо, кстати, известные, но вот Тургеневская библиотека, которая начинает свою издательскую программу, такое впечатление, что, в общем, действительно именно в последние годы, да, изменилась эта деятельность. Так вот, представлены люди из разных стран, которые так или иначе связаны с русскоязычной культурой, но важно, что в этом же пространстве находится издательство украинское. Вот это, то есть эта площадка становится еще и возможностью диалога. И это чрезвычайно важно, когда он оказывается больше, выше.
Прям очень радостная новость. Спасибо большое, Николай Александров, рубрика «Книжечки». И передаем слово Ольге Журавлевой с ее «Одной», а мы прощаемся с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких.
Счастливо.